эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Батуми на акции протеста против прибытия лайнера с российскими туристами задержаны 23 человека, в том числе гражданка Украины.
Садитесь в машину.
В Абхазии возмутились словами российской туристки в Батуми.
Я вспоминаю слова великого полководца Султана Соснадиева, который сказал: «Абхазию освободили абхазы, а мы им помогали».
Стратегическое партнерство или стратегическая ошибка? Грузия и Китай объявили о сближении. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ehokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области Украины возросло до 6. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Среди погибших 10-летняя девочка, погибла также и ее мать. По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, известно о 73 пострадавших, 8 из них дети. У пострадавших рваные и резанные раны, переломы. Более 20 человек были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. По сообщениям украинских официальных лиц, в понедельник утром одна ракета попала в жилую многоэтажку в Кривом Роге, другая — в четырехэтажное здание университета. Спасатели ведут разбор завалов. Глава МВД Украины Игорь Клименко отмечал, что при ударе по жилому дому была разрушена секция с 4 по 9 этажи многоэтажки, начался пожар. Представитель вооруженных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что по предварительным данным город был атакован баллистическими ракетами. Российские военные удар пока не комментировали. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 31 июля российские войска обстреляли центр Херсона. По словам Прокудина, обстрел в 9 часу утра по местному времени велся из реактивной системы залпового огня «Град». От полученных ранений на месте погиб работник городского коммунального предприятия. В течение дня обстрелы продолжались. К вечеру понедельника, по данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в результате российских обстрелов в Херсоне и области погибли 4 человека, 17 ранены. Как минимум 81 человек из последнего довоенного рейтинга журнала Forbes 200 богатейших россиян открыто участвовали в снабжении российской армии, следует из расследования проекта «Псы войны». В нем говорится о том, какая роль отводится российским олигархам в связи с войной в Украине. По данным издания, общая сумма открытых контрактов, которые бизнесмены заключили с Минобороны России за все время военного конфликта с Украиной с 2014 по 2023 год, не менее 220 миллиардов рублей. 80 из этих олигархов, пишет проект, сейчас находятся под санкциями. Однако только 14 из них попали под ограничения во всех юрисдикциях стран-союзниц Киева. 34 бизнесмена только в Украине. Лишь один олигарх, подчеркивают расследователи, после начала полномасштабного военного вторжения выступил против политики Кремля. Основатель Тинькофф банка Олег Тинькофф. Живя в России, он заявлял о поддержке Владимира Путина, говоря, в частности, что хотел бы видеть его пожизненным правителем и императором. В октябре 2022 года Тинькофф заявил об отказе от российского гражданства, поскольку не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом. Конец цитаты. Недели ранее Великобритания сняла санкции с бизнесмена. Практически все остальные олигархи, так или иначе финансирующие российские вооруженные силы, на протяжении уже почти полутора лет хранят гробовое молчание. Только за последние полгода Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний, которые используются в том числе для производства вооружений, на сумму более полумиллиарда долларов. На миллионы долларов ввезены станки для оборонной промышленности, на 171 миллион западные запчасти для гражданской авиации. Об этом сообщает «Верстка». Журналистам удалось подсчитать объемы ввезенных в Россию санкционных товаров за период с 1 января по 1 июля 2023 года с помощью закрытой таможенной статистики. логистики, а также выяснить, как работают схемы нелегальных поставок. По данным издания, в Россию, несмотря на санкции, беспрепятственно продолжают поступать чипы двойного назначения, которые могут использоваться для производства ракет. За последние полгода российские власти растаможили товары американских компаний Analog Devices на сумму 98 миллионов долларов, Xilinx – более 75 миллионов долларов, Microchip Technology – более 42 миллионов, Texas Instruments – не менее 38 миллионов, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, более чем на 28 миллионов долларов. Еще в Россию ввезли продукцию Marvel, Cypress Semiconductor и Atmel на общую сумму около 18 миллионов долларов. Чипы двойного назначения в Россию ввозят сотни компаний. При этом, как установили журналисты, 11 из 25 крупнейших импортеров из списка, составленного версткой, прямые поставщики российских предприятий ВПК.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что компания прекратила вербовку новых наемников. В распространенном через телеграм-канал «Грей Зон» заявлении Пригожина говорится, что ЧВК не испытывает дефицита в личном составе и новый набор не планируется. Однако Пригожин не исключил, что набор возобновят, как только родине потребуется создать новую группу, которая сумеет защитить интересы страны. Конец цитаты. По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси. Первый апелляционный суд оставил в силе приговор 25 лет колонии строгого режима российскому политику и общественному деятелю Владимиру Карамурзе, осужденному по обвинению в госизмене, так называемых фейках об армии и участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС. Приговор Карамурзе вынес Московский городской суд в закрытом процессе.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Стратегическое партнерство Грузии с Китаем, о котором было заявлено в ходе визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Пекин, вызвало неоднозначную реакцию в самой Грузии. Противники власти считают, что таким образом Тбилиси сам закрыл двери в НАТО и Евросоюз. Грузинская мечта со своей стороны обвиняет оппонентов в недальновидности. Владимир Унанян с подробностями.
Тбилиси и Пекин отныне стратегические партнеры. Совместное заявление об установлении такого рода отношений между Грузией и Китайской Народной Республикой опубликовала администрация грузинского правительства. Решение было озвучено председателем КНР Си Цзиньпином на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В опубликованном грузинским правительством документе указано, что партнерство включает в себя следующие четыре направления – политическое, экономическое, международное, а также межнациональные культурные связи. Сам Ираклий Гарибашвили поделился, что безмерно рад продуктивному и дружественному визиту в Китай. Сопровождающий главу Кабмина вице-премьер грузинского правительства Леван Давиташвили со своей стороны уверен, что экономический блок соглашения даст Тбилиси новые возможности, что существенно укрепит позиции страны на международных рынках.
Это приведет к привлечению китайских инвестиций в различные секторы грузинской экономики. Также речь идет о транспортной и логистической инфраструктуре, и это даст возможность Грузии существенно продвинуться на пути превращения страны в транспортный хаб. Также можно говорить о цифровом хабе и развитии цифровой экономики. Мы также говорим об энергетике, и Грузия также может превратиться в энергетический хаб.
Однако новый формат отношений с Китаем в Грузии приветствовали далеко не все. Особую озабоченность критика власти вызывает пункт под номером 4.4, в котором, в частности, говорится:
Грузия поддерживает инициативу глобальной безопасности, предложенную Китаем. Стороны хотят укреплять отношения и сотрудничество в рамках этой инициативы и прилагать совместные усилия для создания мирной и стабильной международной обстановки в области безопасности, способствуя и защищая общее развитие стран региона.
Инициатива глобальной безопасности, которую исповедует Пекин, идет вразрез с видением этой самой безопасности другим стратегическим партнерам Грузии – Соединенными Штатами, а также НАТО и Евросоюзом. И в этой ситуации решение грузинского правительства выбрать китайский путь бывшему министру обороны страны Тини Хидашели кажется крайне опасным, особенно в преддверии решения ЕС по предоставлению Грузии статуса кандидата.
Грузинское правительство сегодня говорит нам, что устанавливает стратегическое сотрудничество со страной, которая была определена и Евросоюзом, и НАТО, как угроза равносильная российской. Поэтому эта новость ставит нас в очень сложную ситуацию. И прямо можно сказать, что этот шаг направлен на то, чтобы еще больше разозлить европейских политиков как раз накануне принятия решения по статусу кандидата.
В самом Вашингтоне от критики такого шага правительства Грузии воздержались. Посол США Келли Дегнан отметила, что руководству страны выбирать, какого рода отношения оно будет иметь с Китаем. Однако американский дипломат намекнула, что выгода от сотрудничества с Пекином может оказаться не такой большой, как предполагает официальный Тбилиси.
Правительству Грузии выбирать, каких отношений оно хочет с Китаем. Многие страны не согласны с инициативой «Один пояс, один путь», после того, как несколько лет спустя выяснилось, что эта инициатива не так выгодно другим странам. Итак, если Грузия решит выступить с этой инициативой, я надеюсь, что это приведет к хорошим результатам. Грузии выбирать, кто будет ее партнерами.
При этом Дегнан подчеркнула, что США остаются решительным сторонником Грузии, а последние 30 лет показали, что грузино-американское партнерство имеет конкретные результаты. В оппозиции считают, что установлением стратегического партнерства с Китаем грузинская мечта окончательно отворачивается от западного курса, закрывая таким образом для себя двери в Евросоюз и НАТО. Североатлантический альянс рассматривает Китай как стратегическую угрозу, и сближение Тбилиси с Пекином не может быть воспринято иначе, как нежелание присоединяться к западной системе безопасности. По словам политолога Корнелия Какачия, грузинская мечта пытается усидеть на двух стульях, но такие политические приемы могут сыграть против них самих.
Они улучшают отношения с Китаем, Россией и другими авторитарными странами, и это похоже на определенный шантаж Запада, чтобы он каким-то образом учел интересы грузинской мечты. С одной стороны, ты говоришь, что хочешь в Евросоюз и НАТО, а с другой, эти страны воспринимают Китай как своего геополитического противника. Естественно, усидеть на двух стульях не получится.
Впрочем, в грузинской мечте настаивают, стратегическое партнерство с Китаем не имеет никакого отношения к евроатлантическому курсу страны, а все доводы противников такого шага не более чем спекуляция.
Проигравшие в нашей оппозиции сосредотачиваются на том факте, что, мол, какие отношения с Китаем, когда Евросоюз? На самом деле следует взять и посмотреть элементарную статистику. Внешняя торговля Евросоюза с Китаем превышает 800 миллиардов долларов. В 2012 году было около 300 миллиардов, а сейчас показатели превышают 800 миллиардов долларов. В то же время, пока наша проигравшая оппозиция и их СМИ утверждают, мол, какое еще стратегическое сотрудничество. Оказалось, что у Китая стратегическое сотрудничество с Бельгией, Великобританией, Польшей. И вы будете удивлены, с Украиной. Возмущен ли этим кто-нибудь из наших проигравших оппозиционеров? Половина Европы находится в стратегических отношениях с Китаем.
Заявил представитель грузинской мечты Иракли Заркуа. Тем не менее, критики власти уверены, визит премьер-министра Иракли Гарибашвили в Китай, принятый в его рамках решения, четкий сигнал западным партнерам страны. Тбилиси разворачивается с запада на восток. И многие опасаются, что разворот будет через север. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии не стихают протесты, вызванные прибытием в Батумский порт российского круизного лайнера. Сегодня они продолжились и в Тбилиси. Впрочем, не только в Батумске, но и в Сухумский морской порт. Этим летом впервые за долгие годы прибыли большие суда с российскими туристами. И в обоих случаях возникли проблемы. В одном случае политические, в другом экономические. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Так совпало, что именно этим летом впервые за многие годы российские туристы прибыли на больших круизных судах в Сухумский и Батумский морские порты. И там не обошлось без проблем. Но это проблемы очень разные. Сперва о нашумевшем Грузии в эти дни двух заходах на светлое время суток Батумский порт круизного лайнера «Астория Гранде». В четверг 27 июля, когда с 8 сотнями туристов туристов, в основном российских, он направлялся из Турции в Сочи. И сегодня, 31 июля, когда уже с новой тургруппой идет по маршруту Сочи-Трабзон-Батуми-Амасрат-Стамбул-Сочи, прибытие лайнера с Руссо-Туристо вызвало негодование в оппозиции и у многих граждан Грузии. В Батуми и Тбилиси прошли акции протеста, а сегодня в столице Аджарской автономии автобус с этими туристами закидали бутылками и яйцами. Такая возмущенная встреча несведущим людям может показаться странной, если учесть, что российских туристов местные представители турбизнеса ежегодно ждут с большим нетерпением, а нынче жалуются на спад их заезда и резкое снижение цен в отелях и на съемные квартиры. Но дело в том, что протестуют не представители турбизнеса, а политизированные граждане, которые, понятно, не будут встречать протестными плакатами всех российских туристов подряд. А вот прибытие круизного лайнера, пусть и не под российским флагом, ими воспринимается уже как политическая акция. Плюс грузинское общество взбудоражили в прошлый четверг слова одной из туристок с лайнера, которая на вопрос журналиста телекомпании «Формула», знает ли она, что территории Грузии, оккупированной Россией, ответила: «Россия не оккупант. Мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи. Вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна». Конец цитаты. Нетрудно догадаться, что и в Абхазии тем, кто знает из СМИ об этом инциденте и словах российской туристки в Батуми, они не понравились. Но, конечно, совсем по другим причинам, чем в грузинском обществе. Точнее даже сказать, что слова эти абхазам понравились. О том, что 31 год назад войска Госсовета Грузии вошли в Абхазию на танках. Но не понравилось другое, что Россия освободила Абхазию. Абхазские наблюдатели сошлись во мнении, что это не единичное мнение, что так рассуждает в России большая масса людей. Возможно, путая события августовской войны 2008 года, в основном в Южной Осетии, и грузино-абхазской войной 30-летней давности. Вот что сказал сегодня «Эхо Кавказа» по поводу слов российской туристки, общественно-политический деятель, герой Абхазии Аслан Кобахия.
Этому удивляться не надо. Кстати, последние 15 лет многие, не только рядовые граждане Российской Федерации думают, многие чиновники в коридорах власти России думают, что Абхазия без них и дня не прожила бы. Я вспоминаю слова великого полководца Султана Соснолиева, который сказал: «Абхазию освободили абхазы, а мы им помогали». Это точные слова. 74% погибших в войне против грузинских агрессоров – это абхазы, а 85% погибших – это граждане Абхазии.
Зашла у нас с Асланом Кобахия речь и о двух визитах в этом году в столицу Абхазии – Сухумский порт круизного лайнера «Князь Владимир». В 2022 году лайнер не вышел на маршрут Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи из-за ограничений навигации в Черном и Азовском морях. Нынче его решили пустить по маршруту только Сочи-Сухум. 23 июня состоялся тестовый рейс круизного лайнера. На борту судна были представители туркомпаний, которые изучали экскурсионные направления, и 96 членов экипажа. Наконец, утром 30 июня князь Владимир вошел в порт Сухума. На борту его было 82 пассажира. Стоимость путешествия начинается от 75 тысяч рублей. 3 дня из 5 стоянка в морском порту Сухума. Туристы успели посетить Новоафонский монастырь, пещеру и водопад. Озеро Рица, прогулялись по Сухумской набережной, побывали в Камане. В этом году за сезон с 30 июня по 11 сентября планировалось осуществить 10 круизов. Конечно, в Абхазии, которую после войны вообще не посещали большие пассажирские суда, это было весьма пафосное событие. Но в абхазском обществе к приятным эмоциям примешивалось и недоумение, а будет ли этот проект рентабельным. А вот комментаторы публикации о рейсе лайнера 30 июня в одном из сочинских интернет-изданий и вовсе не стеснялись в выражениях. Это где они, 82 желающих, выкинуть 75 тысяч на ветер взяли? Я за 500 рублей в Сухуму еду, сниму там жилье по 2000 в сутки и нормально отдохну. Конец цитаты. Так или иначе, но прошло больше месяца, а сообщений о новых рейсах нет. Только одно сообщение было, что организаторы круиза решили к 5 дням добавить еще бесплатно 2 и сделать недельным. Но достаточно ли этого для пополнения числа пассажиров до близкого к 300? Аслан Кобахия говорит.
Если бы этот маршрут был бы Сочи, Сухуми, Рамзон, Стамбул, и еще куда-то, понимаешь, люди поехали. А пусть поедет круиз Сочи, Батуми, я посмотрю, сколько поедет. Вы же видите этот маршрут, по какому маршруту они набирают. Потому что это, понимаешь, там коммерческая мысля присутствует, а здесь вообще что за коммерческая? Мы соседи, слушай, мы за час до российской границы доезжаем. Это заранее провальный, это проект Российской Федерации, пусть они репу чешут.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И вновь возвращаемся к событиям в Грузии, где, как было сказано ранее, не стихают протесты, вызванные прибытием в Батумский порт российского круизного лайнера «Астория Гранде». Сегодня они продолжились и в Тбилиси перед зданием парламента. Это уже второй визит российского корабля, однако если 22 июля полиция не вступала в конфликт с протестующими, то сегодня были задержаны 23 человека, среди них одна гражданка Украины. Представители власти в организации протестов обвиняют деструктивные силы, а их участников называют и обвиняют в подрыве туризма. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Вы что, не помните августовскую войну? Что они с нами сделали? Почему вы их пускаете? Вы кого защищаете? Обращались участники акции протеста к полицейским, выстроившимся в живой щит в Батумском порту, снова принявшим российский круизный лайнер «Астория Гранде», на его борту которого находились в том числе и музыканты, поддерживающие вторжение России и Украину. Протестующие, несмотря на плотный полицейский кордон, смогли все-таки закидать яйцами, бутылками микроавтобусы, в которых, предположительно, находились пассажиры лайнера, отправившиеся на прогулку по Батуми. Причал в порту, к которому причалил круизный лайнер, почти весь день оставался эпицентром протестной акции. Не обошлось без словесной перепалки, а потом и потасовки ее участников с полицейскими. Некоторые из них вспоминали Георгия Анцухелидзе, сержанта, героя августовской войны, убитого в плену после того, как он отказался топтать флаг Грузии.
Как тебе не стыдно после Анцухелидзе? Как вы можете защищать их? Что вы творите? Они нас выдворили из Абхазии, из Самачабло. Как вы русских защищаете?
Кричал во весь голос один из участников акции, возмущенный тем, что полицейские не позволяли приблизиться к кораблю. В ходе потасовок было задержано 23 человека, среди них одна гражданка Украины. Но задержания не испугали протестующих. Вечером они анонсировали еще одну акцию протеста, в том числе и в Тбилиси перед зданием парламента. Они возмущены тем, что власти закрывают глаза на нарушения некоторыми из пассажиров закона об оккупированных территориях. Сами пассажиры еще при первом заходе лайнера 22 июля рассказывали о своем приезде в Абхазию из России. Звездой грузинских СМИ стала одна из туристок, которая смело возразила грузинскому журналисту, что Грузия была какой-то республикой России, что Россия не оккупант, что она освободила Абхазию от грузинских танков и что об этом ей лично поведали абхазы, когда она была в Сухуми. На этом фоне относительно безобидным, но столь же неприемлемым для многих прозвучали слова другой гости со «Астория Гранде», которая радовалась новости, что оказывается впервые за 7 лет российский корабль причалил в Батумском порту и наконец отношения налаживаются.
Мы сейчас здесь, в Батуми. И основные достопримечательности, которые хочется посмотреть, и немного хотя бы прикоснуться к нашей Грузии любимой. Дорога открылась, слава богу, все хорошо. Я думаю, что сейчас это будут уже открыты новые пути, новые пароходы будут сюда заходить. Поэтому, мне кажется, все потрясающе, все здорово. Дело, что мы снова вместе.
Выпьем вина, съедим хинкали, хачапури.
Делилась тогда планами еще одна россиянка. Такое отношение к Грузии и восприятие ситуации для многих в Грузии стало проявлением неоколониализма со стороны россиян, для которых власть грузинской мечты создает комфортные условия, возмущаются оппоненты власти. За это их подвергли жесткому порицанию представители власти. Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили из Пекина недоумевал.
Непонятно, какая разница между гостями, прилетевшими на самолете, и приплывшими на корабле. Это прямая целенаправленная провокация, чтобы создать нашей стране препятствия в развитии туризма. Я призываю всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране.
Ничего крамольного не видит в причалившем в Батуми российском корабле и генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он объяснил, почему приглашает туристов из России.
Пусть приезжают, тратят деньги. Эти суммы ведь в Грузии остаются, идут в экономику Грузии. Этот протест направлен против Грузии. Этим людям неприятно, что в стране мир.
Напомнили власти своим критикам, особенно нацдвижению, о том, что после августовской войны Михаил Саакашвили вел односторонний безвизовый режим с Россией и даже встречал россиян у КПП Казбеги Верхний Ларс. Им ответил сам Саакашвили.
Раньше туризм был праздник, сейчас фашизм. Раньше приезжали Бочелли, Стинг, Хулио и Энрике Иглесиас. Теперь Дима, Колдун, Сафонов, Трифонов и так далее. А меня заставляете терять время в тюрьме.
В другом посте в соцсети Саакашвили пишет, что при его правлении была фильтрация россиян, а в тюрьмах сидели российские шпионы, чего не происходит за 11 лет правления грузинской мечты, а полицию превратили в прислугу россиян, пишет Саакашвили. Оппозиционер из группы еврооптимистов депутат Роман Гоцеридзе поясняет разницу между пересечением наземной границы и заходом российского корабля по морю.
Сегодня Россия бомбила Харьков. Кривой Рог. Гибнут дети, женщины, солдаты. В это время заплывает лайнер с коллективным праздничным пропагандистским содержанием. Потому у этого лайнера другой контекст. Тем более, что там находились кремлевские пропагандисты.
Правозащитная НПО Ассоциация молодых юристов вечером призвала МВД прекратить антиконституционные действия. В заявлении отмечены признаки превышения полномочий со стороны полицейских в ходе задержания участников акции протеста. Кроме того, в НПО осуждают то, что полицейские с особым усердием защищают права российских граждан, чего не наблюдается в случаях с гражданами других стран. Астория Гранде покинет Батуми поздно ночью. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжаем тему. Споры вокруг прибытия круизного лайнера «Астория Гранде» разгорелись и в грузинском сегменте соцсетей. Многие пользователи возмущены прибытием в Грузии круизного корабля. Большинство пассажиров, которого граждане России, а также представители шоу-бизнеса, поддерживающие войну в Украине. В соцсетях с теми, кто высказался в соцсетях, пообщался Серго Бригвадзе.
Как бы вы оценили события вокруг прибытия в Грузию круизного лайнера «Астория Гранде»?
Многие считают, что раз в Грузию и так уже прибыло более 200 тысяч русских, то еще несколько сотен граждан России на круизном лайнере ничего не решает. Но это не так. Власти видели настрой наших граждан, и в такой ситуации они приняли решение не отменять заход лайнера. Люди абсолютно правильно поступили в этой ситуации. Они сделали то, что не решили сделать представители партии власти – показать России, что ей не рады в Грузии до тех пор, пока наши земли будут оккупированы. Насколько я знаю, кроме граждан России, на лайнере были и граждане других стран. Однако из-за трусости наших властей им тоже пришлось ощутить дискомфорт. Самые неадекватные люди в стране – Иракли Кобахидзе и члены его команды – присоединяются к заявлениям русских туристов, назвавших Грузию страной-агрессором. Иначе нельзя расценить их слова осуждения в адрес протестовавших против массового прибытия в страну граждан государства-оккупанта. «Я сейчас нахожусь далеко от Батуми и приехать не успеваю, иначе тоже поддержал бы эту акцию. Все правильно делают».
Для меня русский – это оккупант. Я вынуждена переселенка из Абхазии. Мы покинули наш дом в 1992 году, и с тех пор в моей семье не принято считать иначе. До Бучи и Украины была Грузия и Абхазия, и мы никогда этого не забудем. Я не понимаю, почему некоторые приветствуют русских туристов, встречают их с музыкой, песнями и вином. Именно из-за бездействия наших властей нам приходится проводить подобные акции. У них короткая память, или же они отказываются вспоминать, что Россия – оккупант. У них наверняка была возможность что-то сделать, чтобы не позорить свой народ. Но я знала, что они не примут решение как-то воспрепятствовать прибытию круизного лайнера. Не было таких ожиданий.
Я считаю, что на данном этапе все было правильно. Совершенно адекватный прием устроили жители Грузии прибывшим гражданам России. Конечно, так неправильно было бы поступать со всеми прибывающими, но это нормальная реакция на заявления туристов, считающих, что Россия кого-то спасала от грузин, бомбя мирное население нашей страны. О каком гостеприимстве тут может быть речь? Жаль, что власти наши поступили столь неправильно. Я не понимаю, какая может быть у них от этого выгода, но, наверное, им приплатили. Мы видим, как они спокойно смотрят на то, как Абхазия медленно продается России и тоже продают Грузию. Вот что делает наше правительство.
Иной реакции на прибытие в нашу страну людей, называющих ее российской провинцией, не должно быть у грузинского народа. Это позор, что иначе себя ведут власти нашей страны. Очень хотелось бы, чтобы Кобахидзе со своей командой отправились бы в Россию на этом лайнере навсегда. Сегодня в нашем правительстве нет грузин. Представители грузинской мечты душой и мышлением – русские люди, протестующие сегодня сделали работу властей. Весь остальной народ понимает, что мы должны не просто отказывать в прибытии подобных круизов в Грузию, но ввести визовый режим с Россией и не выдавать визы на один год.
Это был своеобразный тест, который организовали власти. Они прекрасно знали, что граждане устроят протестную акцию и заранее приготовились к применению силы. Задержали тех, кто протестовал против нарушения закона об оккупации, а не тех, кто его нарушил, граждан России. Они все продумали, хотели показать своим кремлевским покровителям, что способны заткнуть всех, кто недоволен российской оккупацией. Следующий шаг – нам начнут рассказывать, какой хороший друг для Грузии Россия. Или в крайнем случае скажут, ну, нам все равно некуда деваться. Пока у власти будут пропутинские люди, они всегда будут пытаться так тянуться в сторону России.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
В Батуми на акции против захода лайнера «Астория Гранд» с туристами из России задержали 23 человека, сообщили в МВД Грузии. Им вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Среди задержанных гражданка Украины, как сообщил «Эху Кавказа» почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе. Он пока не смог встретиться с задержанной, она находилась в здании департамента полиции. На вечер в Батуми запланирована акция протеста с требованием освободить всех задержанных. Митинг против прибытия в Грузию круизного лайнера проходит и в Тбилиси. «Астория Гранде» отправился в круиз 29 июля по маршруту Сочи-Трабзон-Батуми, Амасра-Стамбул-Сочи. Среди пассажиров лайнера звезды телеканала РУ-ТВ, поддерживающие полномасштабное вторжение России в Украину, и российского президента Владимира Путина, в том числе бывший солист группы «Хай-Фай» Митя Фомин, белорусский певец Дмитрий Колдун и участники российской группы «Тестостерон». Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление Тбилиси и Пекина об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР. Ранее о решении повысить уровень отношений двух стран до стратегического партнерства объявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В опубликованном грузинским правительством документе указано, что партнерство включает в себя следующие четыре направления – политическое, экономическое, международное, а также межнациональное региональные культурные связи. Стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия решительно поддерживает принцип «единого Китая», сказано в документе. Стороны подчеркивают, что в нынешней международной ситуации, экономической глобализации, важность двусторонних связей между Китаем и Грузией значительно возросла. Отметим, что визит Ираклия Гарибашвили в КНР начался 26 июля и продлится до 1 августа 2023 года. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап провел совещание по вопросам электроэнергетики. Как сообщила пресс-служба абхазского Кабмина, на встрече обсуждались вопросы оптимизации штатной численности компании «Черноморэнерго» и повышения заработной платы работников, занятых на производстве. Особое внимание было уделено вопросам установки приборов учета на электроэнергии и повышение собираемости платежей, сказано в сообщении. Рост энергопотребления привел Абхазию к серьезному энергетическому кризису, из-за которого власти запретили ввоз майнинг-оборудования и добычу криптовалют. Большую часть электроэнергии Абхазия получает от Ингури ГЭС, дефицит восполняет Россия. Встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха в Братиславе, столице Словакии, не состоится, сообщает российское информагентство «Интерфакс». Встреча представителей Карабаха и Азербайджана была запланирована в Братиславе на 1 августа при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, но вчера Азербайджан без объяснения причин отказался от встречи, сказал Тигран Петросян, председатель антикризисной комиссии при лидере самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. По его словам, Москва пытается организовать аналогичную встречу в Азербайджане, в Евлахии и Баку. Но мы прекрасно знаем, что диалог там невозможен. Мы понимаем, что там будет обсуждаться. 25 мая Сергей Лавров назвал нас представителями нацменьшинств. Для нас это неприемлемо, сказал Петросян.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И к событиям в России корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников после саммита «Россия-Африка» задал президенту России Владимиру Путину вопрос об уголовном преследовании российского политолога Бориса Кагарлицкого и режиссера Жени Беркович. Оба они находятся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Вот что ответил Путин.
Борис Кагарлицкий на днях, Евгения Беркович далеко не на днях. Скажите, это же люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые, знаете, думают, что, может быть, и 37-й?
Значит, у нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседами. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должен быть. Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите. Значит, я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали. Это просто я вам говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. За подобное. И это не значит, что мы должны так поступать. Но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила.
Российский политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал в интервью телеканалу «В настоящее время» эти слова Владимира Путина и рассказал, почему в России сажают за слова и какую картину мира пытается навязать россиянам президент страны Владимир Путин.
Видели ли вы вот этот фрагмент, где Путин говорит о Кагарлицком и Беркович, вот, говорит о неких правилах, которые нужно соблюдать? Но можно ли сказать, что он вот таким ответом дает добро силовикам на фактически новые политические репрессии в России?
Мне кажется, он давно дал добро, и он вынужден был дать добро. А самое важное, что вот в последних таких фазах одобрения силовики уже не нуждаются. Они работают как довольно автономная система и сами формируют программу для Владимира Путина.
Вот все же как можно эту фразу его объяснить? Мне кажется, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это впервые публично. Вот он говорит, что действительно у нас вооруженный конфликт, а значит, должны быть некие правила. Такого раньше не было, или все-таки я ошибаюсь?
Ведь, понимаете как, может быть, и в вербальной форме, да, а в смысле практически. Практических действий нет, они давно, уже больше года публикуются списки там иностранных агентов, преследуются, за слова посадили Сафронова, за слова посадили Володю Карамурзу и многие сотни уже других людей, так что стилистика-то осталась у Путина та же самая, я ничего нового не увидел. А это кто такие? А я даже не слышал про них никогда. Так же, как он не слышал никогда про Шевчука. А ты кто такой? Хотели бы убить, убили бы, ну и так далее. То есть, как бы вот такие мелкие пташечки, которые, в общем, клевещут на могучую Российскую Федерацию и должны быть наказаны. На Украине за это расстреливают, сказал Путин в очередной раз. Солгав. Там не было приговоров расстрельных, да и, в общем-то, даже таких 20-летних, которые есть у Путина. Но вот эта его картинка мира, которую он пытается навязать своим сторонникам, поневоле повторяет траекторию Советского Союза, потому что если у тебя плохие дела в реальности, в действительности, материальной, то ты вынужден, во-первых, строить виртуальную победоносность, и, во-вторых, наказывать тех, кто не верит в новое платье короля, то есть вот в эти виртуальные победы. Иначе не удается сплотить население, дать отпор, ну и так далее.
Дмитрий, а вот в этой связи вопрос как раз про подстройку вот этой картинки под некие собственные заключения. Ну вот, во-первых, Путин поздравляет, значит, на параде, значит, российских моряков с успехами, никак не задевая историю с ракетным крейсером «Москва», который вообще-то потоплен. При этом, когда вот он говорит про Ливию, он говорит, что не было резолюции Совета Безопасности, хотя она была. Он, из его памяти пропадают вот эти ненужные факты для него? Или как это происходит? Вы понимаете?
Понимаете, в общем, очень типичная ситуация для так называемых сильных лидеров. Они привыкли, что их воле подчиняется действительность. В том числе материальная. Они там уничтожают города, они строят города. А уж ментальная тем более. И сначала они убеждают других в том, что вот черное – это белое или белое – это черное, а потом начинают в это верить и сами. Вот Путин, по-видимому, искренне верит, что он собиратель земель русских. Похоже, он уже начал верить в то, что напали на Россию страны Запада, а не Россия напала на Украину. Это вот такой синдром.
Это был российский политолог Дмитрий Орешкин.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуальность, судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
В эфире абхазского телевидения прошли дебаты по закону об апартаментах, который уже несколько месяцев лоббируют представители исполнительной власти самопровозглашенной республики. В них принимали участие министры экономики Кристина Асган и юрист Анри Барцисц. Им оппонировали общественные деятели, историк Ливан Мика и юрист Алхас Асланди. Оба чиновника и ведущие дебатов, которые заняли сторону представителей власти, после эфира подверглись жесткой критики в социальных сетях. Впечатлениями от участия в дискуссии с нашим корреспондентом Еленой Заводской поделился Алхас Асландия.
Алхас, расскажите, пожалуйста, о вашем впечатлении общем от тех дебатов по апартаментам, которые состоялись на днях в эфире абхазского государственного телевидения.
Ну, в целом, впечатление нормальное. У нас была своя задача. Мы хотели донести до народа, как бы показать слабую аргументацию стороны, которая за принятие такого судьбоносного закона. Ну, я считаю, в принципе, у нас получилось. Естественно, было сложно. Были какие-то технические моменты. Во-первых, там у них студия там на ремонте в каком-то не самом приспособленном для таких прямых эфиров вместе это организовано было. Потом многие мне звонили, говорили что-то со звуком, технически какие-то неполадки. В любом случае, такие законы, которые влияют полностью на ландшафт нашей страны, на демографическую ситуацию, на экономическую, на политическую, социальную, касается нашего общего имущества, там, нашей жизни дальнейшей, в будущем, там, с кем и как мы живем, они должны обсуждаться со всех сторон. И это не какая-то там чья-то блажь или там желание покрасоваться, это жизненная необходимость. И культуру такого рода обсуждений надо развивать. Если власти дальше будут все равно педалировать этот вопрос и продвигать его, естественно, будем настаивать еще на дебатах, уже там с другими, может, участниками. Хотя общественные организации очень долго этих добивались дебатов. Спасибо руководству телевидения, что они все-таки провели эти дебаты.
Было ли что-то в этих дебатах, что удивило вас?
Я ничему особо не удивился, конечно. Аргументация сторонников этого закона, она очень слабая. У них нет понимания до конца, что вообще нас ожидает в случае принятия этого закона. И понятно, что это не в рамках какой-то государственной политики, не в рамках какой-то концепции развития. Это какой-то отдельный закон. Инвестиции ради инвесторов и там ради, я не знаю, обогащения какой-то части элиты, так называемой сегодняшней. Представители исполнительной власти там как-то пытались говорить о том, что этот закон нужен. Ну, я считаю, что аргументация была достаточно слабая. Сложно защищать такого рода закон, который несет столько рисков и угроз.
Какими аргументами представители власти подкрепляли свою позицию?
Они говорили о каком-то экономическом развитии, но тема не была раскрыта, в принципе, что это там даст какой-то стимул там, для чего-то. Я не услышал ничего, никаких аргументов, которые бы могли убедить и которые вообще могли как-то переубедить или даже быть задуматься о которых. Такого ничего я не слышал, обычные общие какие-то фразы, там, ссылки на закон, они постоянно хотели детально поговорить о законе. Ну, у нас была задача показать, что мы закон можем разобрать, но он просто не вписывается сегодня в формат нашего государства, он никаким образом нам не нужен. И поэтому мы отвергали его как концепцию. Понятно, что они вводили, что там апарт-отели, туризм. Но апарт-отели – это гостиницы. Другая тема. Это абсолютно не то, о чем говорит этот закон. Этот закон – это конкретно скрытая продажа недвижимости, уход именно от запрета на продажу недвижимости. Вот в чем его смысл, и вот в чем его риски и так далее.
В процессе дебатов со стороны представителей власти было какое-то понимание вообще вашей озабоченности, вашей позиции?
Ну, они говорили, мы тоже все это понимаем, но это не несет риски, это вообще не будет касаться этих тем. Мы же в свою очередь говорили, что мы не верим вашей аргументации, нет у нас такого доверия, и есть явный перекос и в государственной политике нынешнего правительства. То есть, если говорить о иностранных инвесторах и этих постоянных проектах, о инвестициях, постоянные соглашения, постоянные предложения, все уже готово для реализации этих инвест-программ. А с другой стороны, ну какие меры по укреплению института гражданства, какие меры по укреплению там, защиты языка, культуры, традиций, суверенитета, какие меры по защите местного населения, зачем нам создавать внутри себя конкуренцию, которую мы не выдержим, учитывая многие моменты экономического характера, отсутствие кредитов, отсутствие защиты местного производителя или бизнесмена. То есть эти все вещи мы говорили.
Алхаз, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, им удалось поколебать вашу уверенность в том, что закон
вредный? Нет, конечно, конечно, не удалось, естественно. Это, в принципе, невозможно. У меня нету позиции просто против. Я, если выступаю против, значит, я и все против для себя взвесил. Никаких рисков, о которых мы говорили, никакие угрозы, та аргументация, которая нам была представлена, они не развеялись. Все угрозы и риски, которые несет этот закон, естественно, они имеют место. Нет, конечно, не переубедили ни в чем, да.
Удалось ли вам в чем-то поколебать их уверенность в том, что закон нужен стране, и как-то их убедить?
Изначально мы такую задачу и не ставили. Мы ставили перед собой задачу донести до народа свою аргументацию, показать несостоятельность их аргументации. Так было, такая была у нас задача.
Что вы можете сказать о той реакции в соцсетях, которую после этих дебатов мы видим?
Ну, люди выражают свое мнение, наверное. Ну, как-то надо, наверное, сдержаннее быть. Все-таки многие пишут, знаете, что главное нам всем надо привыкнуть к таким форматам. Открытое обсуждение своих позиций. Это, я считаю, позитивно.
Если вы не рассчитывали на то, что вы сможете убедить представителей власти, и вы хотели, чтобы ваша позиция была доведена до более широких кругов граждан, что вы ждете? Большей поддержки вашей позиции? Главная цель вашего прихода?
Ну, это же не просто наша позиция. И мы видим, насколько в стране широк протест именно по отношению к этому закону. Это позиция огромного количества, я бы сказал, большинства наших граждан. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление. Народ тоже должен видеть, что и на телевидении это обсуждается, и везде это обсуждается. И это же не просто закон. Он реально закон, который изменит очень многое. И, на наш взгляд, изменит не в пользу нас, граждан Абхазии. И не надо поддерживать нас в этом. Надо просто поддерживать свои интересы, интересы народа.
Это был абхазский юрист Алхаз Асландия. В преддверии парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южной Осетия вновь разгорелась дискуссия об ограничении избирательных прав югоостенской диаспоры. Эта тема активно обсуждается и в социальных сетях, где спикеры общественного мнения публикуют видео с известными людьми, выступающими за отмену этих ограничений. В отличие от прошлых лет, в этот раз дискуссия идет сразу по двум направлениям – о целесообразности самого ценза оседлости и об ограничениях избирательных прав представителей диаспоры. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Спикеры общественного мнения Южной Осетии из числа противников ценза оседлости называют ограничения не просто изжившими или не оправдавшими себя, но разрушительными для республики. Ограничение избирательных прав в отношении диаспоры, указывают они, одна из причин модернизационного тупика, в котором пребывает республика. Успешные в большом мире представители диаспоры, предприниматели, управленцы, ученые лишены возможности принимать участие в политической конкуренции. В их отсутствии правят бал старожилы, прожившие 30 постсоветских лет в изоляции от большого мира, не имеющие представления о том, как обустроить жизнь в республике. В результате, несмотря на колоссальное финансирование из России, в Южной Осетии не развиваются ни государственные или гражданские институты, ни экономика, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Это настоящее эталонное зло с политической точки зрения для Южной Осетии. Мы ведь прекрасно помним, как его ввели. Глубоко личностная битва двух видных цхинвальских политиков привела к тому, что с точки зрения меритократии и естественного политического отбора государство Алания оказалось отброшено на не годы, даже, наверное, десятилетия назад. По сути, ценз оседлости – это такая вишенка на торте того, что я называю синдромом осажденной крепости. Вот в этом режиме политический бомон, с позволения сказать, Южной Осетии проживает уже несколько десятилетий. И, по сути, отрезая незначительную, а просто львиную долю осетин всего мира от возможности принимать участие активное в политической жизни государства Алании, от возможности баллотироваться, быть избранными и действительно пытаться изменить жизнь государства к лучшему, как бы это сейчас высокопарно ни звучало, пытаться осушить это непроходимое в данный момент политическое болото. Нет, власти сделают ровным счетом все для того, чтобы судьба государства Алания зависела от очень узкой эдакой околополитической клики, которая решает собственные вопросы с большим или меньшим успехом для самих себя, но никак не для народа, населения государства Алания.
Иными словами, вы считаете, что ценз надо отменять, и чем быстрее, тем лучше?
Это тупиковый путь. Это безусловная питательная среда для коррупциогенности, деструктивизма и полнейшей политической деградации. Для того, чтобы попытаться, особенно в нынешней ситуации, когда Южная Осетия – это такая страна дважды изгой, для того, чтобы попытаться ситуацию хоть как-то переломить, и для того, чтобы попробовать встроить государство Алания в новый мировой порядок с легитимной точки зрения, конечно же, этот ценз должен быть отменен действующим президентом Гаглоевым, законодательным органом Южной Осетии, а иначе просто мы так и будем топтаться на месте и потихонечку двигаться назад и снова назад. Еще раз, это безусловная отрицательная селекция, страшный регресс и наиболее питательная и приемлемая среда для коррупциогенности.
По оценкам местного экспертного сообщества, маловероятно, что ценз отменят в преддверии предстоящих парламентских выборов в июне следующего года. Однако очевидно, что предвыборные дебаты в парламент пройдут под знаком отмены ограничений с прицелом на президентские выборы 2027 года. Ценз оседлости принимался в несколько этапов. Первый президент республики Людвиг Чибиров ограничил требования к кандидатам в президенты 10 годами проживания в Южной Осетии. Неважно в какие годы. Требование постоянного беспрерывного проживания на протяжении 5 лет, предшествующее выборам, появилось в 2004 году в отношении кандидатов в депутат. Его ввели по предложению Эдуарда Кокойте. А в 2011 году, также по инициативе президента Кокойте, 10-летний ценз оседлости применили кандидатам в президенты. Из-за этих ограничений не смогли принять участие в выборах политические противники Эдуарда Кокойте. Московский бизнесмен Альберт Джусоев, тренер сборной России по вольной борьбе Замулат Тидеев. В этом смысле причина принятия ценза была очевидной. Хотя формально закон был принят с целью якобы оградить республику от богатых авантюристов, способных продавить деньгами избирательную кампанию в бедной республике. Дескать, им нет никакого дела до нужд местного населения, они рвутся к власти с единственной целью – разграбить республику. А вот свои другое дело, они настоящие патриоты, переживающие за судьбу Южной Осетии. Но, как показало время, местная патриотически настроенная бюрократия превзошла самые худшие опасения. Она, не стыдясь, разграбила даже спецсчет более миллиарда рублей, которые люди со всего мира, узнав о юго-осетинской трагедии, посылали в помощь нуждающимся от себя. В этом смысле, утверждают наблюдатели, все аргументы в пользу ценза оседлости исчерпаны. Общество, в принципе, готово от него отказаться. Тем более, что местная кадровая линейка исчерпала себя. Почти все более-менее заметные люди отметились на руководящих постах и, за редким исключением, разочаровали избирателя. Но вот к чему общество не готово, так это делиться с диаспорой правом голосовать на выборах, говорит осетинский блогер Алик Пухати. Проблема в том, что число избирателей, постоянно проживающих на севере, сопоставимо с численностью постоянного населения республики. В основном это жители Южной Осетии, изгнанные грузинскими меньшевиками на Северный Кавказ в 20-м году прошлого столетия. Эдуард Кокойте в свое время раздал им около 20 тысяч паспортов. По закону все они являются полноправными избирателями, но их участие в выборах постоянно ограничивают. В Северной Осетии действует только два избирательных участка по 2000 бюллетеней на каждом, говорит Алик Пухати.
Голосование на севере воспринимается негативно в Южной Осетии, потому что, во-первых, нарушается принцип «испытай на своей шкуре то, за что ты голосовал». То есть люди голосуют, но не несут ответственность. Расплачиваются за выборы исключительно жители Южной Осетии. Во-вторых, как показала практика, подкупить избирателя гораздо проще на территории России, нежели на территории Южной Осетии. То есть массово голоса скупались. Это легко можно отследить, просто посмотрев, как эти два участка в Северной Осетии голосуют. Всегда эти два участка голосуют за представителя власти, хотя всегда выигрывает оппозиция. И в связи с этими вот двумя факторами люди в Южной Осетии очень негативно воспринимают то, что за рубежом как голосуют. Потому что они не видят в этом проявление гражданской позиции, они видят в этом способ манипулирования выборами.
Но это идет вразрез с другим идеологическим мейнстримом, по которому все осетины, проживающие за рубежом, могут получить югоостинское гражданство по праву крови.
И тут надо как-то думать, как с этим работать. Возможно, не стоит вводить ценз для избрания людей, а может стоит вместо этого ввести ценз для голосования. Паспорта даем все, но все-таки право голосовать может быть ограничено. Да? Если вы хотите голосовать за депутатов, за президентов Южной Осетии, возможно, вам стоит жить или хотя бы находиться на тот момент на территории Южной Осетии. Хотя бы сделай этот шаг. На момент голосования приедь в Южную Осетию. Это, по крайней мере, отсечет подкуп голосов. Потому что подкупить человека, чтобы он специально ехал туда, ну это уже слишком большие суммы нужны.
Это был югоостинский блогер Алик Пухати, Мурат Бхимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.